А сверкающая сила Хирда продолжала широким шагом преследовать отходящих врагов, и те из убегавших, что не смогли свернуть в сторону, исчезли, словно смятые лавиной. Еще стреляли, оборачиваясь на ходу, хазги и арбалетчики.
«Он не бросает свою пехоту!»
– проорал у уха хоббита подпрыгивающий малыш. Чтобы не попасть под удар Хирда и не затоптать своих пехотинцев, хазги раздались в стороны, угодив под копья арнардцев, и немало тел в черных плащах осталось на траве во время этого отступления, куда больше, чем в бело-синих.
«Все!»
– услышал хоббит голос малыша. Там, у северного края поля, пехота противника наконец достигла спасительных зарослей. А изрядно потрепанная во время отступления конница брызнула в разные стороны черными каплями. Всадники Арнора, однако, продолжали погоню, и гномы, несмотря ни на что, скрылись среди деревьев. Друзья спустились с дерева и вернулись к обозу. Теперь им оставалось только ждать. Малыш веселился, смеялся и прыгал вместе с охранявшими тыл войска обозниками. А у Фолка к радости прибавилась досада. Он не выполнил воли Радагаста. Гномы появились часа полтора спустя. Хирд шел, не ломая строя, и боевая песня, с которой ходили против орков еще их предки, рвалась ввысь. Они тащили в середине войска пленников. Вслед за гномами к лагерю вернулся и наместник с большим отрядом дружинников. Другая их часть продолжала преследовать врага. Под радостные крики людей и гномов старый наместник проехал мимо бело-синего строя, приветственно подняв руку, миновал потрясающий копьями и топорами Хирд, а потом спешился и прилюдно обнялся со старым вожаком гномов, Хортом, тем самым, с кем повздорил Торин полтора года назад. Так закончилась эта битва. И когда стихли победные возгласы, воины Арнора вместе с большей частью гномов пошли искать своих раненых и павших. Малыш отыскал в толпе тангаров Торина. Однако хоббит не успел даже обнять друга, как того окликнул Хорд и повел вместе с кучкой других гномов к уже раскинутому походному бело-синему шатру наместника. Доспехи Торина сияли по-прежнему, лишь запястье правой руки покрывала засохшая кровь, чужая, к счастью. Малыш вцепился в какого-то знакомого и принялся допытываться, куда повел их друга Хорд. Усмехнувшись, тот ответил, что наместник велел привести к себе наиболее отличившихся тангаров. Среди них оказался и Торин.
«Обился он как бешеный», — прибавил гном. «Когда во второй раз эти арбалетчики-то навалились и арканы кидать стали, выстрели они такие проклятые выдернули, и горбун тут еще какой-то бешеный появился. Срубил Фрора и Фрарина, и, пожалуй, мог бы еще немало зла натворить, кабы не Торин».
«Он его посек?»
С надеждой спросил малыш, но гном покачал головой.
«Такого не сразу срубишь, Строри», — ответил он. «Торин его отбросил, тот отскочил ровно кошка. Я-то рядом оказался, моя очередь была с копьем. Хотел горбатого пырнуть, куда там? Перекинулся через себя, словно кот. Только его и видели, а Торин головы трем арбалетчикам снес, пока мы стену щитов восстанавливали. И как снес?»
Гном причмокнул.
«Любо-дорого посмотреть. И этих карлов с луками рубил и копьем колол. Я видел, потому что как раз у него за спиной отдыхал, в свою очередь. А он даже не сменялся. Колет и колет, колет и колет. А доспехи у него, по-моему, заговоренные. Когда эти стрелы-то свои пустили, такие, что не всякий шлем выдерживал, и несколько наших погибли, от него эти стрелы отскакивали точно горох от стены. А потом мы их, лучников этих, достали. Ох, как он их крошил, от плеча до пояса!»
Он хотел прибавить еще что-то, но в это время его окликнул кто-то из старших Хирда, приказав помогать воинам, таскавшим раненых. Постепенно стали возвращаться ускакавшие в погоню дружинники. И, наконец, когда войско собралось и были подобраны убитые и раненые, наместник вышел из своего шатра. Трубачи поднесли губам длинные изогнутые рога, и чистые звуки огласили поле брани. Рядом с наместником стояли знатные люди Ануминоса, а впереди и чуть ниже наиболее отличившиеся гномы и люди. Наместник, подняв руку, громко крикнул, что все, кто был здесь, исполнили свой долг, что враг разбит и больше никогда не посягнет на рубежи Соединенного Королевства, что все сражавшиеся заслужили великую славу, но прежде ее надо воздать тем, кто заслужил этого более всех. И наместник, пройдя вдоль ряда отличившихся, назвал из них каждого по имени, и войско возглашало хвалу каждому. Среди гномов, удостоившихся этой чести, оказался и Торин, сын Дарта. Каждому из отличившихся наместник прямо тут же вручал награду. Людям золото и оружие, гномам самоцветные камни. За ним шли, поздравляя награжденных, его советники. И среди них хоббит к своей радости увидел высокую фигуру Рогволда. Наместник скрылся в своем шатре, дав приказ войску отдыхать и готовиться к выступлению. Нужно было идти в Ангмар, выкорчевывать с корнем все зло, которое могло еще оставаться там после разгрома воинской силы Карн-Дума. Стоя рядом с малышом и замерев от еще не прошедшего восторга и гордости за Торина, Фолка видел, как Рогволд ухватил за рукав его друга, и они обнялись. Торин тщетно пытался обхватить высоченного Арнардса где-нибудь повыше талии, а потом они торопливо зашагали прямо к хоббиту. Когда стихли бессвязно радостные восклицания и друзья уселись возле небольшого костерка, первым их вопросом, конечно же, было то, как все произошло. А особо это уже влез Фолка. Не знает ли Рогволд, кто предводительствовал напавшими? Сияющее радостью лицо старого сотника внезапно омрачилось при этих словах. Он внимательно оглядел друзей.
«Собственно, об этом и я хотел потолковать с вами», — кашлянув, сказал он. «Мы уже успели допросить нескольких пленников. Они сказали немало, но об этом позже. На вопрос, кто командовал ими, Ангмарец сказал: «Наш вождь Эарнил, большой-большой атаман, хозяин. И больше от него ничего не добились. Но приметы все привели одинаковые. Высок, строен, невероятно силен, имеет русую бороду и такие же прямые, длинные волосы. И это бы еще ничего, если бы один разбойник, оказавшийся болтливее других, понятно, спасал свою шкуру. Не прибавил, что среди тех, кто был особенно близок к атаману, кто не отходил от него, кто пользовался его особым доверием, был один великий мечник-горбун».
Наступила тишина, слышно было лишь потрескивание огня.
«Признаться, меня словно по темени что-то ударило. Неужто ваш старый знакомец? Неужто тот самый золотоискатель, именовавший себя Олмером?»
«Горбун Сандела был в бою»,
— хрипло сказал Торин, его глаза гневно сверкнули, словно темное пламя горна.
«Я встретился с ним лицом к лицу и сначала так опешил, что даже рука как-то не так пошла. Но и он ловок оказался. От топора ушел, от копья уклонился. Не смог я его взять, не смог!»
Гном скрипнул зубами.
«А раз был Сандела, значит, где-то поблизости ошивался и этот Олмер. Ну и дела. О, великий Дьюрин, зачем я не срубил его тогда?»
Торин сжал кулаки, его щеки пылали.
«Об этом-то я и хотел поговорить с вами!»
Печально покивал Рогволд.
«Нужно, чтобы вы рассказали все, что знаете об этом человеке. Я бы на вашем месте постарался избавиться от его подношений».
Он поднял на них тяжелый взгляд.
«Да, и тут еще одно. Письмо-то наместнику, что отвез тогда Довбур. Там же про все это говорилось. И что вы встретились с подозрительным человеком, принимали от него подарки. Когда его имя дойдет до наместника, а я не могу сказать ему того, что знаю, может выйти не очень хорошо. Он дальновиден, но и подозрителен, наместник. И не смотри, что он воздал тебе честь, сын Дарта. Тебя он знает и ценит, но еще выше. Он ценит мир и спокойствие в землях Северной Короны. И никто никогда не может сказать, что у него на уме.
Но если спросит, расскажем», – процедил Торин. «Что же до подарков?»
Он взглянул на Рогволда в упор.
«То топорище, что я смастерил себе из его посоха, меня не подвело, скажу больше, выручило. Уж больно прочное да ухватистое. Что-то не похоже, чтобы на нем были какие-нибудь дурные чары.